Поэтому надо их знать. Значит, до сих пор мы учили про экскременты. Сейчас мы будем говорить про мочу. Вот. Мы уже обсуждали эту тему. Дело в том, что если моча имеет сильный запах, очень резкий сильный запах, то она ничем не отличается, ее статус ничем не отличается от экскрементов, поэтому все, что мы учили до этого, оно актуально и в такой моче. Относительно такой мочи. То, что мы сейчас говорим, мы говорим только про мочу, которая не имеет очень резкого и сильного запаха. Обычный запах. То есть в обычном случае. Значит, в Хумаше написано два стиха, которые мы, может быть, не обратили внимания, но Гмара обратила внимание, что они противоречат один другому. В одном стихе написано, что будет тебе место вне стана, и ты будешь входить туда. В втором стихе написано, и будешь, когда присядешь вне стана, выкопаешь ей лопаткой, и вернешься и покроешься испражнением. То есть в одном стихе, это Дворим 23, 20, глава 23, стих 13 и 14. В 13 стихе сказано, что достаточно просто выйти из стана. В 14 сказано, что нужно покрыть испражнение. Мара обращает внимание на это противоречие и спрашивает, соответственно, вопрос. Почему в одном стихе сказано, что нужно покрывать, в другом написано, достаточно выйти из стана, покрывать не нужно. Отвечает Гмара, что здесь говорится про мочу, а там, где говорится про покрытие, имеется в виду экскремент. То есть большие и маленькие нужда. Так вот, если человек... В этом разница. Если человек справил большую нужду, то мы говорили, что для того, чтобы можно было молиться и произносить святые слова, необходимо их покрыть. Ну, да, вы помните, мы говорили, если они находятся в поле видимости, либо на расстоянии 4 локтей, то есть 2 метров сзади или сбоку. Вот. Это что касается экскремент. Что же касается мочи, то Гмара объясняет, когда справляет маленькую нужду, когда есть струя, то это запрещено Торой. Ну, то есть, нам так, когда это может быть актуально, то есть, если люди здоровы, все в порядке, да, то, по крайней мере, когда человек справляет маленькую нужду, он не имеет права говорить никаких святых слов. Это то, что нужно знать. Да, по Торе. Это дело запрещает запрет Торой. Либо, если кто-то находится в каком-то месте, где видна струя, справляющая нужду, маленькую нужду, то запрещено, то есть у него есть тот же статус, что экскременты, все, что мы учили. Тот же статус, да, нужно отдалиться на 2 метра 4 локтя, если это сзади, или если это в поле зрения, значит нельзя никаким образом. Вот. Если же уже исправили маленькую нужду, осталось лужа, или если это сосуд, горшок и так далее, то осталась моча, она запрещена мудрецами. Мудрецы дали статус экскрементов, опять-таки мы говорим, запах не запрещен. Гмара подчеркивает различие между мочой и экскрементом. А именно, мы говорили, что в случае сомнения, так как это запрет Торы, нужно проверить и произносить святые слова нельзя. То есть, если у меня есть основания опасаться, что там есть экскременты, произносить такие вещи нельзя. Что же касается мочи, то при сомнении произносить можно. То есть, мы подчеркиваем разницу. Да, если мы сомневаемся, если это моча или нет, можно произносить, мы не обязаны проверять. Только если мы знаем, что есть моча, тогда проверять, тогда нельзя произносить святые слова. Вот, это что касается мочи, когда есть лужа. Значит, отложить, вы еще запретили, значит, отложить нужно отдалиться как от экскрементов, не имеющих запаха. И есть еще одно облегчение, которое Гмара нам говорит. А именно, что лужу мочи можно нейтрализовать водой. Есть спор ашкеназских, то есть европейских и сефардских евреев, ну, то есть Мехабра и Рамо, автора Шуханаруха и Рамо. Вот, так, мы все ашкеназские евреи, я так полагаю. Я говорю только только те законы, которые относятся к ашкеназским евреям. Если кто-то интересует сефардские обычаи, то обратитесь ко мне, я вам скажу там, где я знаю. Так вот, по закону Шуханару, значит, по закону Рамо, даже если в горшок, например, там, в это место сходили несколько раз, достаточно одного рвита воды. А именно, что такое рвит? 86 грамм. В случае, если мочи совсем немного, то можно налить столько воды, чтобы она превышала по количеству, по объему мочу. По мнению Шханаруха, сефардские евреи каждый раз, когда мочились, обязывают рвить. То есть, если человек садил это ведро, скажем, 5 раз, то тогда нужно 5 раз налить стакан воды. Борис, я для вас повторю коротко. Мы сказали, что струя мочи запрещена как эксперименты по Торе, а лужа мочи запрещена мудрецами. Мудрецы сказали одно облегчение, а именно, что можно ее нейтрализовать водой. Вот я сказал только что по подробности, что в случае, если мочи много, то достаточно одного рвита, 86 грамм, чтобы лужа потеряла статус мочи, и можно было произносить возле нее святые слова. Вот. Если же мочи немного, то можно добавить немножко, чтобы количество воды превышало количество экскрементов. Теперь все это дарабанан. В случае, если моча имеет очень резкий запах, я говорил перед этим, то тогда это вопрос Торы, вопрос по закону Торы, и тут вот что-то особо, да, то есть все будет, как мы учили, закон экспериментов до этого.
Вот. Понятно.
Если моча уже впиталась в одежду или в песок, то нет никаких запретов. Между прочим, женщинам это менее, хотя не знаю, может быть тоже. Вы знаете, это самое, есть, бывают такие пожилые люди, от которых воняет мочой. Наверняка вы с ними сталкивались. Так надо знать, что пока запах не очень-очень-очень резкий, это совсем редко, ну это уже редко бывает, то в общем можно произносить святые слова. Да, это то, что мы сейчас говорим, что если моча питалась в одежду, то нету запрета произносить святые слова. И то же самое в песок. Если там как бы не осталось жидкости. Нам это может быть актуально, если мы, например, молимся, читаем Беркат Амазон, или молимся, и ребенок намочился. Да? Тоже бывают такие ситуации, и тоже это может быть актуально. Так что хорошо знать такие законы. Теперь, если осталась влажность, то есть еще одежда влажная или там земля влажная, достаточно лить немножко воды или просто даже протереть влажной тряпкой, этого достаточно, чтобы нейтрализовать. Еще раз, мы говорим про запрет драбанан, и так это, в общем, облегчается. Теперь, до этого мы сказали, что сомнения мы облегчаем, поэтому в случае, если есть маленькие дети дома, я уверен, что они не сделали по большому по какой-то причине, но могли, например, если дети бегают в штанах без подгузничка. Да? Часто бывает, что есть, ну, как бы маленькие дети, есть период, когда их отучают от подгузничков. Вот они бегают без подгузничков по квартире. И, в общем-то, могут намочить. Ну, как бы, то есть обычно это видно по одежде, но, честно говоря, иногда они снимают. Могут догадаться, или там незаметно, да, то есть, так по большому, если нельзя по большому, мы это почувствуем, мы заметим это по одежде. А по маленькому, нет. Так вот, не нужно опасаться, не нужно проверять, мы сказали, если есть сомнения, то сражать не надо. В отличие от случая, когда если опасность для кала, то нужно проверить, прежде чем начинаем молиться. Значит, соответственно так, мы говорили, что если было опасение, мы обнаружили кал, это была халатность, и нужно заново прочитать святые слова. Заново стать молитву, заново благословение, они не засчитываются. Все это относительно кала. Для мочи, если я обнаружил вдруг за себя мочу, то возвращаться не надо. Если я не знал до этого. Если вдруг у человека начался во время молитвы мочеиспускание, бывает такое, ну, больных, где бывает, иногда бывает очень сильный, вдруг стало холодно, я не знаю, как бы, вдруг тут окно открыл, и подул очень холодный ветер, и человек почувствовал, что у него начинается мочеиспускание, то тогда нужно остановиться, потому что мы сказали, что струя, она запрещена Торой. Нужно остановиться и переждать. А потом, надо посмотреть. Если то, что намочилось, оно только внутри, а не снаружи, то тогда это самое, ничего делать не надо. Если же, к сожалению, намочилось и снаружи, тогда нужно постараться вытереть или покрыть чем. Ну, выйти обычно не актуально, а вот покрыть нужно покрыть чем. Да, хотя для полотенца, что-то с пятном нужно покрыть. Теперь, если мы прервались для того, чтобы покрыть или поменять одежду, то законы те же, что были и во время, то, что мы говорили про эксперимент. А именно, если прошло время, за которое я мог сказать благословение нужно сказать заново. Если прошло время, за которое я мог, если говорить про Шмонайсера, то, соответственно, то же самое. Что Шмонайсера мы начинаем сначала, если прошло время, которое я мог молиться Шмонайсера. Вот. Поэтому, значит, получается так. Сейчас мы пойдем дальше. Значит, есть мнение, что в таком случае можно продолжить молитву. И в самом крайнем случае мы не полагаемся. То есть, если на мощной одежде рядом находится моча, и у меня нет другого выхода, то можно продолжить молитву. Это нужно знать, потому что если вдруг получилось так, что я нахожусь во время Шмонасика, или во время Беркат Амазон, да? Или во время Беркат Амазон. И есть опасность, что если я начну устранять мочу, то пройдет времени больше, чем необходимы для окончания, тогда получится, что те благословения, которые я уже сказал, они были напрасны. А мы этого не хотим. Да, то есть напрасное благословение — это очень серьезный запрет. Это в таком случае мы сделаем наоборот. Мы положимся на мнение, что можно продолжать молитву для того, чтобы спасти сказанное благословение, чтобы они не были напрасны. Да? Повторить еще раз. Из-за того, что есть мнение, которое разрешает в самых крайних случаях продолжать молитву, даже если моча находится рядом, то мы на него положимся в случае, если мы уже пронесли часть благословений, а теперь, чтобы переодеться, не займет времени больше, чем закончить благословение или там молитву. Потому что если мы начнем переодеваться и пройдет времени больше, чем ты сейчас сказал, то тогда нам придется начать молитву или благословение заново. Это означает, что те благословения, которые сказали до этого, они будут напрасными. А это очень серьезный запрет. Мы этого не хотим, поэтому положимся на мнение разрешающее и не будем прерываться. То есть получается так. Если можешь, только микрофон. Спасибо. Если ребенок намочился рядом с нами, то лучше всего просто отойти. Ну, потом у нас будут отдельные еще уроки, мы дадим уроки по поводу того, что нам делать, когда прерываться, не прерываться, что можно сделать во время Шмонайсера, во время других вещей. Это будет, мы сделаем по этому, на эту тему отдельный урок. Так вот, значит, если помолиться, значит, нужно идти на стороне четырех локтей от ребенка или от лужи. Да? Если мы уже принесли благословение и обнаружили, либо если, да, то тогда повторять не нужно. Больше того, как я сказал, если вдруг мы видим, что для того, чтобы устраниться от мочи, не займет времени больше принести благословение, я уже начал, то тогда мы, то есть, имеется в виду, я уже сказал имя Всевышнего, да, то тогда мы это самое, тогда мы продолжим, чтобы не потерять благословение. По Душма Исраэль есть спор между автором Шханаруха и Рамон. Поэтому сепаратские евреи продолжают то место, где начали, по поводу мочи. А кенадские евреи то же самое, что я сказал по поводу Шмона Исраэля и благословения, тоже относится к Шма. А именно, человек читает Шма, и он прерывался по времени больше, чем необходимо для того, чтобы прочитать все Шма, Шма Исраэль, да, тогда нужно начать сначала. Если же прошло меньше времени, то тогда мы продолжаем свое место, где мы начали. На чем мы закончили, в общем-то? Если вопросов нет, мы еще пойдем дальше. Я думаю, что мы закончим полностью эту тему, потом без раташем я сделаю урок, такое повторение, мы будем задавать вопросы, чтобы как-то люди повторили, да, мы посмотрим, как устроился материал. Потому что много подробностей. На самом деле, я прослал всем брошюрку, да, на это самое можно получить. Вот, но в любом случае, можно будет это самое, да, мы сделаем такой урок, я буду задавать вопросы, потом все мы обсуждать, отвечать. Надеюсь, что как-то лучше зайдет материал, усвоится и запомните. Значит, есть еще одна вещь, которая связана с нашей темой, а именно места, в которых запрещено произносить слова Торы. Святые слова. Слова Бога еще раз, которые мы говорим. Благословение все это самое, то, что мы говорили. Вот. Откуда это взято? Очень просто. Дело в том, что слова, святые слова требуют святости стана, как мы говорили, так и мудрецы из стихов. И, соответственно, есть помещения, в которых не подобает произносить такие слова. Значит, первое, это понятно, туалет. И что такое туалет? Что имеется в виду туалет? Туалет — это то место, где постоянно справляют маленькую или большую нужду. Это не обязательно помещение, в котором мы привыкли. Это может быть и полянка, которую, так сказать, определили как место, где справляют нужду. Я не знаю точно, если, например, это поле или открытое местность, как определить границы. То, что называется туалет. Ну, то есть там, где справляют, там как бы оно и границы. Что-то такое. Да? На даче это может быть актуально. Это может быть актуально где-то в простых местах, где люди выходят и справляют на это самое. Справляют снаружи. Я вам скажу, у меня была такая история. Я ходил в походы, когда был в школе, я был туристом. Занимаюсь горным туризмом. Я был в Туркмении. Там было такое, мы шли в какое-то место, называлось серовые ванны. Там серные источники, вообще там очень полезная вода. Что такое? Ну, Туркмения. В Советском, я не знаю, как сейчас, а это было в Советском Союзе. Значит, в пустыне мы приходим, там какие-то стоят, какая-то бетонная ванна, такая, ну, без всякой керамики, какой-то там навес, там сидят три туркмена и еще один навес, там, так, то есть, над навесом это так. Какой-то там стеллаж такой, стеллаж из досок над песком, так что там можно поставить палатки, в общем, так как-то больше чем-нибудь там спать, чтобы не спать в песке. Вот. Ну и, в общем, там три или четыре таких стеллажа, они там, по-моему, какая-то крыша была из соломы или ветки, тоже не помню. Я, значит, и туркмены. Ну, а у нас там группа мужчин и женщин. Значит, женщины деликатно подходят к туркменам и учительницы там были какие-то. Говорят, вот, извините, а где у вас тут туалет? У туркменов на лице появилась улыбка, не говорят ни слова. Я говорю, а что вы спрашиваете? Где один сплошной большой туалет? Да, да, говорит, мальчик правильно говорит. Да, то есть есть понятие, когда люди изначально, они не строят туалетов, а места, они предназначены для того, чтобы туда ходили. Так вот, то, что касается нашей темы, то это место будет считаться туалетом. И если вы помните, то я вам говорил, что даже на, как бы видеть это место нельзя, когда мы произносим святые слова. Ну, да, то есть сами туалеты, у них есть один экспериментов, есть статус экспериментов, извините. Теперь, если там есть стены, все остальное, то понятно, что это считается, как бы стены являются перегородкой и покрытием, и нет проблем. Мы, да, вы знаете, мы говорили, что эксперименты, если они покрыты, то с ними нет проблем. То же самое и туалет, если у него есть толстые стены, то тогда эти же стены считаются покрытием. А если мы говорим про поляну, то там, или там какие-нибудь пустыни, там, где были наступления, там, да, песок. То есть сказать, что вся пустыня на туалет, это я, ну, то есть, понимаете, я пошутил. Нельзя так сказать, что вся пустыня стала туалетом. Если кто-то случайно где-то сходил в поле, в туалет, это не стало туалетом. Туалет имеется в виду постоянное место, где как бы его решили сделать туалет, и туда ходят. То есть вот в нашем случае с туркменами, это было бы в случае, если они определили какое-то место, какой-то дюны там песчаные, они бы туда все как бы ходили, закапывали, в общем-то. Я, честно говоря, могу себе представить, что, может быть, так оно и было по техническим причинам. Потому что мне не очень удобно ходить по песку, понимаете, там чистый песок, пустыня, да, ходить неудобно. Вполне вероятно, что там была какая-нибудь тропиночка, там какие-нибудь палки накиданы, какое-то место, где они там испражнялись. Просто они, ну, им понравилась шутка. Вот. Так если вот такая пустыня, поляна есть, да, то тогда у нее будет статус туалета. И, соответственно, еще нельзя, если мы это видим, даже если мы это видим, больше там находится, нельзя произносить святые слова. Кроме того, значит, в обычном случае это относится бани, душевые, а кроме и раздевалки, где люди раздеваются, когда выходят из душевых. Есть еще, мы говорим, относятся к этому курятники или коровники, там, где стоит огромный, очень сильный резкий запах. Если же туалет, если же коровники, курятники чистые, то это не имеет этого статуса. Когда место становится, предоставляется с туалета, только когда там уже правильно ждут. Если даже мы наметили место и поставили стены, то все равно, пока нажились правильно, там можно, нет проблем. Если, если место, ну, скажем, в походе, предположим, походом, да, туристическая группа пришла на какое-то место, разбила палатки, и мы, значит, там договорились, что ребята в туалет ходим туда. Ну, и, да, это как бы принято в таких местах, потому что там, мальчик туда, девочка туда. Почему? Потому что, вы понимаете, там не всегда есть освещение, и, в общем, неприятно залезть куда-нибудь, куда не стоит, ну, да. Поэтому какие-то определяют какие-то места, где, ну, не знаю, мы-то где. Какие-то поляны, где, ну, где справляют нужду. Туда мальчик, туда девочка. Чтобы не пересекались, и чтобы не потом, как бы, люди знали, где опасаться. Чтобы не наступить на то, что не хотелось. Вот. Так, из-за того, что такое временное место, то нет статуса туалета. Не принимая статус туалета, это очень хорошо знать, потому что обычно возле стройки, я вам говорю, сегодня, может быть, есть биологические туалеты, но если люди более примитивные, то там туалета биологических нет, и вполне вероятно, что они выбираются какой-то там закуток, куда они, где они справляют свою нужду, строители. Вот. Так из-за того, что стройка это временный процесс, да, то есть, понимаете, стройка закончится, они уйдут. И это место перестанет быть туалетом, если это более серьезные фирмы строительные, то под ним, потом они еще после себя убирают. Убирают, очищают, ничего не оставляют. Вот. Соответственно, даже этот период, когда они пользуются этим местом как туалетом, все равно у него нет статуса туалета. Если помещение, в котором находится, скажем, унитаз, то есть наш туалет, или просто туалет, используется других нужд, других целей, то он не приобретает старт туалета. Например, если там стоит стиральная машина стоит. Или шкафчики, в которых хранятся другие вещи. Если в том же самом помещении, где находится унитаз, находятся шкафчики или стиральная машина, или, я не знаю, там какие-нибудь кресоли, где лежат вещи не связанные, а просто вещи, которыми пользуются, то тогда у самого помещения нет достаточно туалета. В том месте, где то, что является статусом туалета, то мы говорим, что там запрещено также и думать о словах Торы. Теперь, если в раздевалках можно думать, в раздевалке там есть место, потом говорить, в обычной раздевалке можно думать слова Торы. Если кто-то хочет нарушить запрет, то тогда то, что необходимо сказать, чтобы его остановить, разрешено. Ну, например, допустим, мы пришли в душевую, а там стоят два еврея и говорят еврей Тура. Так можно сказать нельзя, хотя это лоха. Если они понимают, так можно сказать больше, да, нельзя говорить, здесь нельзя говорить еврей Тура. Я сам по себе, произношу слова Торы, но для того, чтобы, чтобы остановить время для нарушения запрета, можно. Мишамиру приводит, соответственно, что если у кого-то есть, не дай бог, дурные мысли, то есть мысли, которые его возбуждают в туалете, то, и он не может по-другому отвлечься, то он может думать еврей Тура, чтобы отвлечься от дурных мыслей. Принято не вносить в туалет продукты. Однако, если уже внесли по ошибке, то они разрешены. Туалет, то есть в Манаговище в туалете есть чистый дух, так называемая духовная нечистота. Поэтому следует после выхода из туалета сделать ритуальное обмовение рук, даже в случае, если мы не сделали ничего, ничего не дотронулись. По поводу наших туалетов есть спор. Почему? Потому что у нас есть унитаз, и нечистоты сразу уходят вниз. Они не остаются в помещении. То есть нельзя сказать, что это место, где остаются помещения. С другой стороны, не всегда все чисто, иногда сюда остаются, поэтому есть на эту тему спор. В общем, не так сложно, я рекомендую всем, если есть возможность мыть руки, я так тоже делаю. Да, то есть как ритуальное омовение, имеется в виду, мы берем сосуд и поливаем поочередно на правую и на левую руку. И так 3 раза. Однако, если сложно, то в общем можно облегчить. И уж тем более, даже если нужно было сделать ритуальное омовение, и не было такой возможности, все равно можно произносить святые слова при необходимости, пока мы, даже когда, ну, то есть, пока мы, у нас не появится возможность омыть руки. Если мы, это же касается нечистоты, духовной нечистоты, если мы дотронулись до покрытых мест, то есть места тела, которые покрыты обычной одеждой, то тогда и у нас нет возможности обмыть руки ритуальным способом, то мы просто обтираем их об одежду или в стенки, и тогда мы говорим святые слова. Можно учиться, то есть, пока если нет воды, то мы не останавливаемся, мы учимся, мы говорим благословение, мы делаем все, что необходимо, пока не появится возможность обмыть руки. В помещение, которое имеет статус туалета, запрещено вносить тфилин и святые книги. По поводу книг, Есть мнение, что достаточно одного покрытия. Тем не менее, если есть возможность, нужно желательно сложить два. По поводу тфилина обязательно два покрытия. Причем одно, то есть, я имею в виду так, если мне нужно внести в туалет тфилин или книгу, то это можно сделать в случае, если у меня есть два покрытия. Книги, как говорится, говорят, достаточно одного. При условии, что одно из них не является индивидуальным, то есть предназначенным для этого предмета покрытия. Что я имею в виду? Например, чтобы женщина тоже была в туалете. Скажем, есть какой-нибудь, у меня есть сидур, ну, допустим, там женщине подарили сидур, и у этого сидура есть специальный мешочек, который он всегда носит. Красивый мешочек, который предназначен только для этого сидура. Или там коробочка, скажем, сейчас, я не знаю, как назвать по-русски. То, что вставляют сидур, такие картонные штучки, которые вставляют сидур. Вот, из-за того, что это покрытие предназначено только для сидура, оно является индивидуальным покрытием, то в данном случае оно не годится, если мы говорим про одно. Если же у нас есть два покрытия, одно из них да, тогда, да, то есть, Борис, включите одну штучку. А вот его. Здорово. Вот. Так если речь о двух покрытиях и одно не индивидуальное, то тогда нет проблемы. Тогда они нам подходят. То есть если мы, то есть обычно это касается тфилина. Ну, это актуально действительно тфилина, там тфилин или там талит, да. Скажем, многие мужчины они носят тфилин в специальном мешочке материнчатом, а потом выложит его в мешочек с целлофаном. Тоже специально для тфилина. В таком случае это не годится, потому что оба покрытия они индивидуальны. Если же я этот мешок с целлофаном использую и для других вещей, и это было изначально. То есть изначально, когда я взял мешок, я пользовался им. Но хочешь спросить что-то? Я плохо слышно. Вот. Если это самое, если я изначально, когда купил мешок, я решил в нем пользоваться, например, я ложу туда зеркало или и фломастер, да? Тогда этот мешок не является индивидуальным. Или, скажем, изначально я предполагал, что я буду ложить туда кошелек, как многие делают. Тогда мешок не является индивидуальным, тогда он является покрытием, вторым покрытием. Я имею в виду. То же самое для женщин, чтобы их не обижать. Скажем, если у нас есть мешочек целлофановый, в котором я ношу сидур. Или, я говорю, там красивая сумочка. Если я этой сумочкой пользуюсь так же и для других вещей, скажем, для помады или там для каких-то таких вещей, да, и для зеркальца маленького, туда тоже ложу в мешочки, изначально решил так делать, тогда этот мешок не является индивидуальным покрытием, и, соответственно, достаточно еще одно покрытие для сидуров, если мы устражаем, если не устражаем, то достаточно одного покрытия. Бани и душевые. Значит, я вам скажу так, что раньше, когда люди мылись, это было такое место, где было много грязи. Потому что мылись редко, вы понимаете, это был такой. Вот, поэтому эти места у других дают им статус туалета. Раздевалка, история такая, что если в нее попадает пара душевой, тогда там будут все запреты. Кроме одного, там можно думать святые слова и отвечать на амен, на благословение, произнесенное евреем. Если туда пар не попадает из душевой, то тогда нет проблемы. Только нельзя, чтобы там были голые, ну, смотреть на голых людей. Да, ты тоже понимаешь, что не было голых людей. Для современные ванны, соответственно, душевые и так далее, они намного более чистые, чем были раньше. Поэтому наши мудрецы говорят так, что в самих ваннах будет закон такой, что если там есть, остался еще пар от того, кто мылся, то устражаем, мы стараемся не говорить благословение. Если же пара нету, то тогда можно говорить благословение. Получается интересная вещь. Сегодня, если у меня есть комната, где есть туалет и ванная вместе, там душ вместе, то душ меня спасет, что это не является туалетом. Потому что мы сказали, что если есть несколько использований, то нету проблемы. А сам душ, вся проблема будет только это устражение, но так вот принято. Да, то есть такой компромисс. Будет запрещено в нем произносить святые слова, только в случае, если остались пары от мытья. Если помылся, остались еще пары. Соответственно, если я зашел в комнату, где есть душевая и туалет, унитаз, имею в виду, и там все чисто, нету запаха, и нету паров от мытья, от душа, то тогда получается, что можно говорить эти слова без всяких проблем. Только мы говорили, есть один маленький нюанс, а именно сам унитаз. Унитаз является, как я говорил, унитаз является, из-за того, что экономически он является, у него и статус экскрементов. И получается, что если я могу удалиться от унитаза на 2 метра, 4 локтя, то можно было бы теоретически сказать святые слова. Так как, я не знаю, у кого может быть у кого-то здесь хоромы, так как это не очень актуально, то, в общем, сейчас мы не сможем сказать по этой причине, из-за унитаза. Вот. Если у кого-то есть отдельная ванна или душевая, и так далее, и там нету паров, то можно сказать. Или, например, человек пришел в микву или в душевую, там, где это самое, там, где он пришел первым, и там сейчас все сухо, то, в общем-то, нету проблем. На самом деле так, нету проблем только в случае, где они сам не уточнил. Нет проблем в случае, если там же переодевается. Мы сказали, что если помещение ходит только голое, тогда у него есть статус, то есть тоже статус туалета. То есть, в наших переодевалках, обычных, мы как будто приходят одетые люди, не переодеваются, то есть раздеваются и заходят в душевые. Так, в наших раздевалках. Поэтому сами раздевалки, у них нет проблемы, там ходят одетые, голые одетые, паров там нет. Вот. А, ну, если там нет паров, если есть пары, я сказал, то это проблема. А в самих душевых, там ходят только голые, то будет проблема, то это считается туалетом. А в тех местах, где переодеваются рядом с душевыми, ну, в той же помещении, то тогда можно будет, если я пришел там сухо и нету паров, то можно будет говорить святые слова, благословения и так далее, и так далее. Вот, теперь это самое. Теперь еще одна тема, опять извиняюсь, что это не очень приятно. Но что можно сделать? Значит, подготовка к молитве. Мара приводит стих, что написано: «Готовься к встрече с Богом твоим, Израиль. Храни свои ноги, когда ты придешь к нам». Из этих стихов наши мудрецы учат, что тело человека тоже должно быть чистым с точки зрения закона. Что это означает? Прежде чем начать молиться, человек должен проверить себя, не нужно ему сходить в туалет. Если человеку необходимо справить, то есть изначально всегда, если я чувствую даже небольшую нужду, всегда хорошо справить нужду, прежде чем начать молиться. Просто иногда бывает не очень удобно и да, там сложно, тогда вот значит, мы сейчас будем говорить о различиях. Если человеку необходимо справить нужду и настолько сильно, что он не сможет сдержаться в течение. Знаете, я сразу говорю по минуту, то есть называется парса. На языке законодательно называется парса, но это 7, как бы, в нашем случае 72 минуты. Так вот, если он не сможет держаться в течение 72 минут, настолько сильно он хочет, то запрещено учить Тору и произносить святые слова. Причем это время определяется, когда он идет, а не когда он сидит или там лежит. Вы понимаете, что легче сдержаться, когда человек сидит или лежит, чем когда он идет. Так я еще раз повторю. Если человек настолько сильно хочет туалет, что он не сможет сдержаться в течение 72 минут, то тогда он должен будет... Нельзя начинать молиться. Больше того, если он уже начал, то нельзя терпеть, а нужно пойти в туалет как можно быстрее. Однако, если человек нарушил, и все равно прочитал шма, то тогда не нужно повторяться. По поводу шмонайсре, то есть это так тоже относится к всем благословениям. Это очень красиво так делать, если человек сделал, сказал благословение или сказал шма, то возвращаться не нужно. По поводу шмонайсре закон более строгий. Да, если человек хотел пойти по-большому, то тогда... Что случилось? То тогда он должен вернуться. То есть, если он настолько сильно хотел в туалет, что не смог держаться через 72 минут, и помолиться шмонайсре, он должен помолиться еще раз. По поводу маленькой нужды, есть спор законодателей, надо знать, это очень строго. Но, тем не менее, если он уже помолился, то из-за того, что мы говорим, что сомнение к облегчению, то тогда возвращаться не нужно. Из-за того, что вы знаете, что любое сомнение по поводу благословения, оно облегчается, мы не произносим благословение. Но это очень строгая вещь, поэтому даже если человек хочет по-маленькому, ни в коем случае начинать шмонайсре. Ни в коем случае. Если человек хочет, то есть его нужда меньше, он сможет выдержать 72 минуты, то тогда постфактум, бдиевит, то, что называется, постфактум, молитва засчитывается. Но тем не менее, надо четко знать, что молиться, начинать молиться следует только в случае, когда мы пропустим время молитвы. Или скажешь «Май Исраэль». Если мы пропустим, то есть мы не сможем помолиться с миньяном, еще какие-то такие вещи, то более правильно пойти в туалет, снять тфилин, там, если это мужчина, пойти в туалет и потерять, то есть не молиться вместе с миньяном, молиться отдельно, но не молиться, испытывая нужду. И тоже еще, тоже относится к благословениям, да, то есть хотя человек может выдержать 72 минуты. Понятно, что неправильно говорить благословение. Нужно сходить в туалет. И то же самое, понятно, еще бы с всеми прочими вещами. Извините, я просто ошибся. Извините, пожалуйста, сказал неправильно. Я поправляюсь. Еще раз, неправильно говорю. В случае, если... То есть, я правильно сказал, что хорошо сходить в туалет, это правильно. Но я сказал неправильно, что если человек может сдержаться больше 72 минут, то нет запрета произносить шма или благословение. Единственное, что нужно знать, что ему потом предстоит читать шмона, ну, если это мы говорим про шма, про утреннюю молитву, то ему предстоит потом молиться шмонайсре. И тогда он все равно должен прерваться, поэтому... Мы, да, то есть мы потом будем объяснять, где лучше всего прерваться, желательно это сделать, пока что говорю, между после Пасхи Земля перед началом благословения Шма. Если человек себя проверил перед началом молитвы, а потом почувствовал такую сильную нужду, что он не сможет сдержаться в течение 72 минут, то тогда ему разрешается, то есть ему разрешается закончить ту часть, которую он начал. Следующий приходить нельзя. То есть, если он начал, скажем, суке де земра, утренние эти псалмы, то тогда он может закончить все псалмы до после штабах, потом он должен будет сходить в туалет. То есть благословение шма читать нельзя. Однако, если он так сильно хочет, то нет смысла продолжать, если он находится в псуке де земра. А желательно выйти между псалмами, справить нужду, ставить благословение и продолжить псалмы. Если он находится в благословениях шма, то желательно закончить благословение, выйти, справить нужду, ставить благословение и продолжить. Теперь я говорю еще раз, что в любом случае надо знать, что шмона нельзя будет начинать, если он начал даже благословение шма. Поэтому желательно сходить между благословениями или даже между главами шма, чтобы потом не было перерыва между концом благословения шма и шмонайсре, молитвой, потому что мы знаем, что нельзя прерываться между гиулой, то есть между благословением после шма и молитвой. И даже вечерней молитвы, где можно прерываться в самых крайних случаях, все равно желательно этого не делать. Опять-таки, если человек все-таки повелся неправильно и, может, можно, не помню, можно, может быть, выключить микрофон, потому что мешает другим. Спасибо. Если человек почувствовал нужду и говорил уже и начал все равно новый раздел, то постфактум защитный. Не только благословение, но даже Беркат Амазон, благословение по Торе. Еще одну вещь нужно знать, что Тора очень серьезно относится к чести еврея. Что это с нашей темы, если у человека будет большой позор, если он пойдет в туалет, то мудрецы разрешили ему не позориться. Например, если речь идет о шалих, кстати, о кантере, который должен вести молитву. Да, и по закону Тора, если он закончил шмонайсре, почувствовал сильную, не закон, то по закону мудрецов, почувствовал сильную нужду, то он обязан справить нужду, прежде чем он начнет повторение. Однако, если ему неудобно, да, люди не хотят ждать, он будет чувствовать себя дискомфортно, не дискомфортно, а он будет стесняться, это больше дискомфортно. Просто дискомфортно мы не разрешим. Если он будет очень сильно стесняться, да, то тогда мы ему разрешим сделать повторение молитвы, несмотря на то, что он чувствует нужду. Тоже относится и человек, который читает Тору. Лицу Торы, который, на которого все смотрят, ему неудобно, вы понимаете, прерваться и сходить в туалет при всех. Однако, если есть в меня несколько людей, которые умеют читать Тору, то и попросить кого-то, чтобы он продолжил, а самому выйти не так неудобно, то он должен вести себя честно и действительно попросить, чтобы его заменили и прочитать, и сам пойти исправить нужду. То же самое относится и к человеку, которого вызвали к Тору. Так отказываться неудобно, то мы опять разрешим, да, то есть если вдруг он почувствовал верскую нужду, его вызвали к Торе, то опять-таки мы пожалеем его и разрешим ему просить благословение и самое, да, хотя он чувствует нужду. Все это говорит про человека, который чувствителен к обществу. Просто толстокожие люди, как это называется, то есть люди, которые менее чувствительны, и они понимают, что тут ничего стыдного нет. Если человек захотел в туалет, ему запрещено. да, и он может, как бы он не будет так стесняться, то более правильно, понятно, извиниться, показать на живот, взяться за живот и пойти исправить нужду, а не подойти к Торе. То же самое с кантором. Если я могу просить кого-то меня заменить, чтобы он прочитал повторение молитвы, то это более правильно сделать. То есть все зависит от того, насколько люди чувствительны. Человек должен быть честным и сам подумать, насколько он действительно стесняется. Более, я говорю сейчас, более правильно, конечно, исправить нужду, а не читать святые слова, когда человек чувствует необходимость. Но если человек стесняется, да, то тогда есть такое разрешение. Новая наша тема – это кишечные газы. Мы с вами говорили о запахах. Я тогда упомянул, что кишечные газы – это запах, который не имеет источника. Вы помните, что мы когда говорили о экспериментах, я говорил, что есть два типа запахов. Запах, имеющий источник, то есть когда эксперимент находится в том же месте, где и запах, либо запах, не имеющий источника. Классический пример запаха, не имеющий источника – это кишечные газы. Этот запах запрещен мудрецами. Тем не менее, он запрещен. Однако, в отличие от необходимости справить нужду, человек, который чувствует, что его давят кишечные газы, он может сдержаться, нет запрета ни с точки зрения молитвы, ни с точки зрения того, что называется «Бальти Шкот», что забыл вам сказать. Если человек очень чувствует большую потребность, то запрещено терпеть, либо по той, либо мудрецы, зависит, насколько сильна его потребность. То есть нужно срочно искать туалет, если человек почувствует потребность. Опять-таки мы говорили, что Тора считается с достоинством человека, поэтому если кто-то стесняется, нет невозможности, то и второй запрет тоже отменяется. Так вот, по поводу газов нет никаких проблем. Если кто-то может держаться, нужно держаться. Человек во время молитвы почувствовал, что необходимо, что он хочет выпустить газ. Нужно очень постараться этого не сделать. Да, причина простая. Во время молитвы к нам подходит шхина. Мы стоим как будто перед царем, то есть мы находимся перед шхиной. Это очень неприлично, как вы понимаете, так себя вести перед шхиной. Даже с другим человеком, да, вы понимаете, что любой нормальный человек, он не так себя не будет вести. Вот. Значит, вот нужно постараться держаться. Понятно, что бывает, если очень сильно газы очень сильно давят, то точно невозможно, соответственно, не стоит молиться. Что нужно прерваться, подождать, пока пройдет позыв, и тогда можно продолжить. Если человек чувствует, что не может держаться, если он молится один, то есть, например, дома, или там женщина молится дома, скажем, да, то тогда можно отойти на 4 локтя назад, так, чтобы лицо было направлено в то место, где он молился, и выпустить кишечные газы. Почему? Потому что как бы перед нами находится шхина, и правильно отойти от того места, где мы молились. Потом подождать, пока пройдет дурной запах. И сказать, я не знаю, если вы запомните, книжка-то есть. Если еще вам скажу, что если книжка у вас под боком, то можно время шмонайся, прямо подойти, взять книжку, смотреть, что же нужно сказать. Так вот, сказать нужно следующее. Хозяин миров, ты создал нас с ответствиями и пустыми пространствами. Открыт и известен перед тобой наш стыд и позор, стыд и позор при жизни, крупные личинки и щели после смерти. Эту фразу нужно произнести. То есть это нужно вернуться на свое место и продолжить молиться в свое место, где мы начали. Но где мы прервались? Но то благословение, на которое мы прервались, следует начать его сначала. Теперь, если человек молится миньяне, и понятно, что он стесняется делать так, то тогда ему разрешают даже не отходить своего места. То есть, еще раз, смотрю ситуацию, человек очень хочет выпустить газы, но он стесняется. Да, по закону он должен зайти на 2 метра, на 4 локтя, а он стесняется. Тогда ему разрешили не отходить. Опять-таки нужно продолжать продолжать дурной запах, и после этого продолжить молитву в своем месте, где он прервался. То, что я сказал, молитву хозяин мира, хозяин миров не нужно произносить, потому что он не отходил от своего места. Если кто-то помнит, то, в общем, хорошо произнести устно, да, в голове. Мужчине, если в это время находится в тфилине, нужно, значит, подвинуть на свое место, сдвинуть с головы, потому что нельзя выпускать кишечные газы в тфилине. Опять-таки, если это запрет на лицо, получается так, что сам человек должен прерваться. Не важно, кто выпустил газы, кишечные газы. Сам человек, молящийся, или тот, кто с ним молится рядом. Если это кантор, то если он сам выпустил газы, то понятно, что будет очень стесняться, чтобы его не почувствовали люди, поэтому ему разрешили молиться. Продолжать молитву. Однако, если кто-то другой, там, и там есть так, много человек, так, что его прерывание никого не опозорит, это очень важно. Тогда он должен прерваться. Между прочим, да, то женщины, у которых есть там маленькие дети, тоже нужно помнить, что кишечные газы детей тоже запрещены. Если человек нарушил умышленно, то есть он почувствовал запах, он все равно продолжил молиться, молитва не засчитывается, нужно повторить. Идешь сам благословение и шма из Адеса. Если человек чувствует, что у него там наелся, не знаю, чего-то там, гороха или что-то такое, да, и он чувствует, что он не сможет сдержаться во время молитвы, то тогда он может не молиться, он прочитает благословение шма, прочитает то, что мог прочитать, молиться Шмонасе не следует. Неправильно, молиться Шмонасе, когда он чуть уже будет ходить в газы. Если у него есть сомнения, надеяться, что принесет, то можно молиться. Значит, молиться, но если случилось, случилось. Если человек хронически болен, и у него эта проблема постоянная, тут он не может себя... То есть он, или он будет постоянно без молитвы. Это неправильно. Поэтому такому человеку мы разрешаем молиться Шмонасе. Но единственное, что нужно учитывать место, да, то есть он выбрать место так, чтобы не мешать другим. Понятно, что тоже это самое, тоже относится к тфилину. Человеку очевидно, что есть опасение даже, что он выпустит кишечные газы, то тогда мы ему неправильно одевать тфилину долгое время, а следует надеяться только на короткое время, желательно сказать шма при этом, и после этого снять тфилин, и соответственно это самое. Соответственно, продолжить молиться без тфилина. Тогда мы закончили тему экскрементов, дурных запахов и все, что с этим связано. И я надеюсь, что завтра мы вернемся и просто начнем обсудить какие-то вопросы так, чтобы народ участвовал, так сказать, чтобы это было более живо и вошло больше, лучше запомнилось. До завтра. Счастливо всем. До свидания.
Спасибо.